«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Добрый вечер. Программа «Клинч», участники которой вот сейчас буквально войдут в студию. Мы сегодня решили организовать шикарный вход участников программы. Медведев 2 или 8, то есть будет ли 2 срока Медведева, то есть 8 лет, или же будет этот срок, он дослужит, Дмитрий Анатольевич. И потом всякими нашими образами через выборы, через назначение, через предложение уйдет. И вернется, предположим, Владимир Владимирович Путин. Ну, вот шикарный вход. Вы видели участников нашей программы в телевизионном, кто смотрит эфире, кто смотрит не в телевизионном, а веб-трансляцию. Входа этого не видели, видят уже результат. И те, кто слушает, тем более. Итак, сегодня у нас в гостях Ольга Хрыштановская, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Марков, депутат Госдумы и политолог. Сергей Александрович, добрый вечер.
Единая Россия.
Единая Россия. Единая Россия, конечно. Но дело в том, что я, конечно, попрошу вас буквально минуту потратить на то, чтобы изложить свои основные, вот моментальные, первый, второй, третий доводы в пользу того, останется Медведев, пойдет ли он на второй срок, серьезно ли он собирается все дозволенное Конституцией выбрать то, что полагается президенту, во всяком случае постараться это сделать, или же нет. А потом мы разберем на очень конкретном сегодняшнем событии, которое, я думаю, кое-что нам говорит о характере нынешней власти и ее перспективах. Ну, сначала тезис, пожалуйста, Сергей.
Ну, мне кажется, Дмитрий Медведев и Владимир Путин будут совместно решать, кто из них пойдет на президентские выборы от их команды. Они не будут определять, кто будет президентом. Народ России определит, кто будет президентом. Но они определят, как не раскалывать их команду, чтобы от их команды был один человек. И если политика этой команды будет продолжать поиск поддержки населения, то от этого решения будет и зависеть, в общем-то, кто будет
главным. Но это немножко в обход.
Это прямо. Теперь, значит, сейчас об этом не знает еще никто.
Но это понятно.
Да? А это будет известно потом по результатам деятельности Медведева. Если он сможет сделать какие-то такие популярные и хорошие для России действия, которые сделал сравнимы с тем, что сделал Путин. Напомню, Путин выиграл войну в Чечне, Путин разгромил олигархическую группировку, оппозицию, так сказать, вырвал из их рук телевидение, контроль над нефтегазовым, так сказать, прибылью, нефтегазовой прибылью. Путин пристановил такого распада России на ее конфедерации, вот эти княжества, так сказать,
обеспечил инакосундинцев.
Если похоже сделать Медведев, тогда он пойдет на президентские выборы.
Вам как кажется, Оля?
Сейчас, извините, я скажу. И повестка примерно указана. Это им, так сказать, он сделал заявку. Модернизация России, обеспечение закона, так сказать. Ну, здесь, прежде всего, конечно, снижение
понятно.
Коррупции и все такое.
Понятно.
Вот это сможет реализовать, да, пойдет.
Хорошо.
Я думаю, что для Владимира Путина это будет последний шанс вернуться в Кремль. В 2012 году ему будет 60 лет. Через 6 лет будет, я думаю, что поздно. Это первое. Второе. До сих пор Владимир Путин является национальным лидером. Это показывают все опросы. Он самый популярный человек у нас в стране. Третье. Президента Медведева пока не имеет сформированной своей команды. Конечно, процесс идет, и она формируется. Но все-таки пока из 75 людей, занимающих ключевые должности в Российской Федерации, только 2 это его люди. У него нет партии своей, это очень серьезно. У него нет сетевой структуры, на которую будут опираться люди, которые могли бы быть его электоратом. У него нет своей оформленной базы поддержки. Пока его база поддержки – это то, что он с Путиным вместе, то, что он человек его команды. Если Владимир Путин уйдет, совсем уйдет из политики, и Медведев останется один, я думаю, что это будет вакуум. И в этом вакууме ему победить будет очень-очень сложно. Поэтому я считаю, что Владимир Путин неизбежно в 2012 году вернется в Кремль на президентский пост.
Как президент.
Как президент.
Теперь, кстати, извините, искусственно не разделял бы людей Путина и Медведева. Мне кажется, это все-таки одна примерно
команда.
Хорошо,
Сергей. Да, я понимаю. Да, вы с этого начали, с того, что это единая команда. И я хочу в связи с этим задать вопрос и вам, и Ольге сейчас. Задать вопрос вот о сегодняшнем назначении. О назначении, как было обещано в послании, назначении специального представителя на Северном Кавказе. Я напоминаю тем, кто, может быть, так мимо ушей пропустил, что образован новый 8-й округ федеральный, который включил в себя Республики Северного Кавказа, и назначен полномочный представитель Хлопонин в ранге вице-премьера. Вот это все это очень важные обстоятельства. Вот это назначение, что оно говорит, формирует ли Медведев свою команду, или это фигура общего подчинения?
Конечно, это фигура общего подчинения. Кстати, хорошо видно, что он стал вице-премьером. В этом смысле он Путину подчиненный, даже в том числе административно. Как, кстати, подчиненный администрации президента, поскольку полномочный представитель президента. Кстати сказать, это повторение той модели, которая была уже при Козаке, который одновременно был полномочным представителем и тоже вице-премьером. Это действительно, так сказать, фигура с очень большой властью. Об этом, собственно, шел разговор, и большинство экспертов считали, что должна быть там именно такая фигура с очень большой властью. Очень смелое решение по поводу разделения Южного федерального округа на северо-кавказский, так сказать, и оставшийся южный, наверное, он так будет называться по-прежнему. Но в то же время это то решение, которое обсуждалось и тогда раньше, когда формировались эти округа. И тогда уже ставился вопрос о том, что в рамках Южного федерального округа оказываются довольно разные субъекты.
Почему тогда был не
и северо-кавказский? Ну, тогда полагали, что все-таки, так сказать, это единственное, легче обеспечить, условно говоря, нестабильные и достаточно бедные северо-кавказские республики, их как бы окружить, растворить более богатыми и более стабильными типа Краснодарского края, Ростовской области, Волгоградской области и так далее. А практика показала, что все-таки вот это дистанцирование, оно увеличивалось. И сделано теперь, так сказать, вот эти похожие действительно объединены. Это самое, может быть, главное и характерная фигура Хлопонина. У него есть несколько сильных и, может быть, некоторых слабых сторон. Главная сильная сторона, конечно, заключается в том, что у него огромный опыт экономический. И здесь, слава богу, побеждает идея о том, что главное в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе – это создание стабильной социально-экономической ситуации. Обеспечение экономического подъема. Я, вот знаете, тремя руками голосую за этот подход. Вот когда началась активизация терроризма, там вот сейчас на новой этапе, я, если помните, все время говорил о том, что раньше нужны были, прежде всего, спецоперации и бомбардировки баз в горах, сейчас нужны закупочные кампании. Вот кто победит террористов. Закупочные кампании. Не нужно ждать. Должны создать для государственного образа и закупочные кампании. Они должны закупать, так сказать, у людей там помидоры, арбуз,
ну, там, понятно,
бараны,
да.
И так далее. Тем самым ликвидируют безработицу.
Но фигура Хлопонина, это фигура...
Вот он экономически, бизнес очень ориентирован, может. В чем у него могут быть трудности, да? Ну, во-первых, он представляет такую, знаете, современную очень культуру, да? Он, так сказать, модернистский очень человек такой, да?
То есть медведевский.
Не в этом смысле. Путин тоже достаточно модернистский, да? Он, я бы сказал, такой, как бы, западноевропейский, вот так вот можно сказать. В то время, когда Кавказ, там очень традиционалистская культура. И там нужно налаживать диалог, а не командовать. Налаживать диалог между представителями традиционистской культуры.
Понятно.
Ему будет, на самом деле, нелегко. Для него будет новый опыт.
Ольга, хлопни,
может, он будет гений в этом. Да, но опыта у него пока нет.
Ну, в целом, то, что это прекрасный менеджер, я совершенно согласна с Сергеем, это так и есть. И то, что решение выбрано экономическое, а не политическое, не идеологическое, это тоже, по-моему, верно, необходимо в этих условиях. Но я бы заметила следующее, что... Это опять фигура баланса, это опять фигура компромисса. Это человек поколения Медведева, но команды все-таки Путина. Человек, который пришел во власть при Путине. Пока появляются люди, которые, можно сказать, вот такого двойного подчинения, медведевско-путинские, люди тандема. У Медведева почти нет своих людей. До сих пор их так почти и нет. Можно назвать всего одного Константина Чуйченко в администрации президента, который занимает высокий пост заместителя руководителя, помощника. И Александра Коновалова. Это его бывшие соученики, люди, которые, можно сказать, действительно, что это люди Медведева. Остальные люди из команды Медведева находятся на очень низких позициях, на третьих, четвертых, пятых позициях. На ключевые должности выдвигаются люди или Путина, или двойного подчинения.
Почему не может продолжаться ситуация, как сейчас, после 2012 года, Медведев президент, а Путин премьер?
Потому что эта ситуация неустойчива. Двоевластие вообще всегда чревато расколами. И сейчас эти расколы идут. Они пошли уже и по российской элите, и где-то и по обществу. Пока только начался этот процесс, это маленькие трещины, но они могут расширяться. В чем это видно? Например, то внимание, которое оказывает Медведев кадровому резерву к молодым людям, оно обижает значительную часть людей более опытных. То, что Медведев выбирает сейчас людей 40-летних на важные государственные посты, вызывает напряжение у людей 50-летних, которые составляют каркас политический от 50 до 60 лет. Вот здесь идет такая фрагментация элиты. Сейчас она только в начальной стадии, но, в принципе, это может в скором времени вызвать серьезные конфликты внутри самого политического класса. Такой раскол, который потом обнаружится и в обществе, и везде. Потом Медведев, к сожалению, не консолидирует общество какой-то идеологической идеей. Да, есть идея модернизации, это сильная идея, безусловно, это так, но есть идея и нового консерватизма, которую провозглашает «Единая Россия», то есть и Путин. Ясности по поводу взаимоотношений этого нет, хотя политологи пытаются говорить о консервативном модернизме или модернизационном консерватизме.
Я могу объяснить. Я
знаю, я сама могу объяснить. Дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, по своей природе это все-таки разные вещи. Все-таки консерватизм – это сохранить, как было, а модернизация – это сломать, как было, и сделать по-новому. Ну, мы знаем, как можно.
И это не может продолжаться за 12
год. Это вызывает трещины во всем обществе.
То есть для сцепления это нельзя продолжать за 12
год. Если Путин был интегратор, то при Медведеве интеграционной такой функции его я пока не чувствую, не вижу. Наоборот, есть множество опасностей. Например, в политическом классе что происходит? Не знают, на кого ориентироваться. Одновременно совещания, одновременно мероприятия устраиваются у премьера и у президента. Мероприятия, от которых нельзя отказаться, как мы знаем. И многие чиновники просто в затруднении, куда, кому, почему. Какие-то кадровые замены вызывают склоки внутри коллектива и так далее.
Я хотел бы спросить Сергея Марковича. Сергей, вот вы сказали, что при определенных условиях, если будут действительно наберет очки, скажем так, политические, экономические, Медведев, то будет второй срок, предположим, его выберут, это оценят, и будет второй срок. Как вот эта конфигурация может выглядеть? Потому что Ольга видит трещины, работу на излом в нынешней конфигурации, которая предусматривает, что президент Медведев, председатель правительства Путин. Если Медведев остается президентом, то эта конфигурация сохраняется или как она модернизируется? Как вы думаете?
Да, конечно, она вполне может сохраниться, да. И Путин может остаться и премьер-министром, и лидером партии «Единая Россия». Вы знаете, вот в свое время я еще выдумал такую теорию подвигов. Да? Смысл, который заключается в том, что для того, чтобы получить массовую поддержку избирателей, да, нужно в глазах их стать таким героем, в общем-то. Да? Вы знаете, ну, каким таким вот воином, рыцарем, отрубившим голову дракону. Вот Путин сделал свои героические поступки, о которых я уже сказал. Выиграл войну в Чечне.
Да-да-да, понятно, да. Значит, а Медведев?
Да.
Мне не хватает скальпов, да?
Значит, Медведев должен совершить вот такие серьезные прорывы, которые были бы заметны простым людям. Да? Например, вот во внешней политике. Перезагрузка отношений с США. Очень хорошо, но незаметно для простых людей. Поэтому, например, отмена виз в страны Евросоюза, вот это был бы реальный прорыв это было бы таким реальным результатом для простых людей. Или, например, создание некого такого союза на постсоветском пространстве, экономического, единого экономического пространства, включающего, так сказать, и Украину, там, причем достаточно высокой степени интеграции, чтобы поменьше было молочных, нефтяных, так сказать, вот этих споров, которые противники стараются назвать войнами. Это тоже могло быть прорывом. Либо, например, такое установление, прорыв вперед по поводу правового государства, которое было бы заметно, что означало бы резкое в глазах населения снижение уровня коррупции. Что такое правовое государство с точки зрения простых людей? Это значит, что человек может добиться по закону, а не по взятке. И власть закона важнее, чем власть денег.
Ну, понятно, да.
Вот эти конкретные направления,
да,
понимаете?
Но пока, что происходит?
Или модернизация, то есть переход от сырьевой экономики к высокотехнологичной экономике. Вот эти задачи формулируются Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Причем ему не так легко было. Помните, все Южная Осетия здесь случилось, которая серьезно как бы изменила повестку дня. Кризис наступил, когда нужно было заняться кризис-менеджментом, и они оба с Путиным этим занимались. Сейчас кризис еще не закончился, но заканчивается, и получается возможность. И мы видим, как Медведев даже не ждет, пока закончится кризис. Он пытается быстрее, упреждающим образом, опять вернуться к той повестке дня, которая была
формулирована. Говорит ли это о том, что Медведев может пойти, может, в принципе, пойти на второй срок? Что не обязательно возвращать Путина к менеджменту в Кремле?
Еще что, если Медведев сможет сделать такие серьезные поступки, которые дадут ему собственный электорат избирателей, да, достаточно, чтобы победить самому, то, конечно, он может пойти. Мы видим, что это амбициозный политик, у него в глазах горит огонь, когда он говорит о необходимости что-то такое изменять. При этом, вот знаете, мое ощущение, что Путин не возражал бы, так сказать, Путин не является таким фанатиком власти, это легко видно по нему. Да?
Это его большой плюс.
Да, это его огромный плюс, да, значит, он, для него реализация каких-то вот политики, мыслей, так сказать, идей важнее. Причем на наших глазах, например, мы видим, как что с помощью Путина происходит формирование, становление одного из очень важного политического института, не только российского, но Восточной Европы, это Русская Православная Церковь. Мы видим, по его помощи прошло воссоединение русской и русско-зарубежной православной церкви. Отдается достаточно серьезная собственность, которая создаст мощный фундамент независимости от государства, в том числе, между прочим. Видите, как человек своими руками создает институт, независимый от государства. Это серьезный еще поступок, ориентированный на
усиление. Но для этого ему не обязательно возвращаться в президентство.
Ну, конечно. Нет,
обязательно.
Я просто хочу сказать, что Путин не является фанатиком власти, который, понимаете, с дрожащими руками ждет, когда же там корону наденут российскую снова. Нет.
То есть ему все равно, как лучше.
Он, да? Ориентирован на реализацию политики. Мне кажется, и политика, да, она как бы получает больше, так сказать, больше, что ли, вот эту вот позитивную инерцию.
Понятно.
Позитивную инерцию, когда ее продолжает проводить будущий следующий политик. И Путин и Медведев согласны с тем, что нужно переходить к новому этапу. От этапа стабилизации к этапу модернизации. И это главный социальный заказ Медведева. Обеспечить не сказать про модернизацию, а сделать модернизацию.
Понятно, сделать. Хорошо, Ольга, такая конструкция возможна после 2012 года?
Пока, мне кажется, маловероятно.
Вы же согласились с тем, что Путин не фанатик власти,
да,
и не,
да,
власть любой ценой.
И мне кажется, что его высочайшие рейтинги, они связаны с этим, потому что Россия не избалована политиками, которые бы не держали за власть любой ценой. Это просто огромная редкость в нашей стране. Вот. Но, тем не менее, да, конечно, если случится чудо, и Медведев совершит героический поступок, наверное, да, действительно, у него возникнет своя база поддержки. Но для этого не хватает очень многих вещей. Первое. Модернизация пока остается разговорами. Люди не видят, на основе чего она будет делаться, чьими руками она будет делаться. Пока это только слова. Уже прошло почти 2 года, в мае будет 2 года его президентства. Дел пока не очень видно. Про коррупцию, конечно, тоже много разговоров.
Оля,
но,
ну, вы должны здесь извинить, это же был кризис. Понимаете, это было
кризис.
Сложно делать.
Про
не было, не было практически ресурсов.
Да.
Нужно было заниматься кризис-менеджментом.
Да.
Он ударил по нам достаточно сильно.
Насчет
кризис-менеджмента. Кстати, сильнее, чем мы ожидали.
Менеджмента. Дело в том, что Владимир Путин установил определенные форматы работы в Кремле. Он каждую неделю, каждый понедельник собирал экономические совещания в Кремле и лично руководил ключевыми, по крайней мере, министрами. И каждую субботу стратегические совещания были, где силовики. У Медведева примерно эта схема сохранилась, но только интенсивность этих совещаний очень сильно упала. Во время кризиса, в самые тяжелые месяцы кризиса, Медведев собирал экономические совещания только раз в месяц. Раз в месяц, иногда там полтора. В четыре раза меньше, чем Путин.
А зачем при таком сильном премьере?
Да, конечно. Как бы это не его дело. Но тогда и решение кризиса, проблем кризиса, выход из кризиса тоже оказывается не в его зоне ответственности. Не он этим занимался. Где тогда героический поступок? Ну и в других вещах тоже. Вспомним, давайте, как Путин пришел к власти. Я не хочу заниматься апологетикой Путина. Это просто факты некоторые. В мае 2000 года была инаугурация. Уже в июне и в июле принимались пакеты законов, которые меняли политическую систему российскую. Это было очень решительное наступление. Он был осторожен в кадрах. Кадры менялись медленно. А вот сами институты менялись быстро и решительно. И в общем-то, он не боялся этого. Здесь другая
ситуация. Время было
кадры,
другое. Может, в другое время?
Это, кстати, тоже верно. Время...
Реформы в основном в гудок.
Знаете, пока. Тогда была достаточно серьезная, очень трудная ситуация. Помните, когда Путин пришел к власти, нужно было быстро на ходу принимать решение ликвидации олигархического режима. А сейчас значительно в этом смысле легче. У нас нет вот такой, понимаете, Россия не стоит на пороге распада, как она стояла в 99-м году. Помните, часть территории была
это
захвачена
все, знаете,
противником. Исламистов. Из Чечни рвались к морю, к побережью моря в Дагестане. Были готовы.
Тоже, дай бог,
но все равно нет такой угрозы, нет огромных захваченных территорий. Да, сейчас там большая угроза. Она, кстати, другая по характеру. Можем тоже поговорить об этом, как вот, с какими новыми вызовами, отличными от того, что было в 99-м году.
Но
сейчас столкнется
было,
Хлопонин. Но экономический кризис действительно такого не было. Был уже начинался какой-то экономический
было,
рост и так далее.
Но
вот такого жесткого...
Дамы и господа, 98-й только что закончился тогда.
Да.
Кстати говоря.
То есть это да, было... но в 2000-м все-таки уже началось...
То есть Путин пришел к власти, по сути дела, в стране, находящейся в ситуации полураспада. Помните эти бароны, которые ничего не признавали, так сказать, олигархи, которые все контролировали, все эти ресурсы. Нужно было буквально спасать страну. Медведева нет задачи спасать страну. У него есть задача развивать спасенную страну.
Развивать. Ну и он может развивать совершенно спокойно при такой же конфигурации, при гиперактивный председатель правительства и идеологичный модернизирующий президент. То есть это нормальная конструкция, она может продолжать сколько угодно.
Да, в общем-то, да.
Пока
да,
силы
вы
есть.
Знаете, вы знаете, да, все было бы так, если бы... сейчас я объясню, что хочу сказать.
Да.
Если бы...
Сформулируйте.
На самом деле...
Только коротко мы сейчас прервемся.
Между президентом и премьер-министром произошло перераспределение полномочий в сторону премьер-министра. Многие вещи стали... вошли под контроль премьер-министра, например, часть силовиков там, и так далее.
Давайте мы сейчас на этом тезисе остановимся и с него начнем после перерыва. Ольга Крыштановская это сделает.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч». «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Мы говорим о том, в нашей конфигурации власти останется ли Дмитрий Медведев, есть ли у него шансы остаться на второй срок. Но все-таки давайте, знаете, я понимаю, что для приличия стоит говорить о выборах, но уж выборы как-то так уж у нас очень. Уж кандидат, которого назначают, кандидат, которого объявляют нам, что его поддерживает партия и правительство, он проходит.
Вот могу, Сергей, вы могу знаете, дать... я с вами категорически не согласен в этом отношении. Вы знаете, вы сейчас примитивизируете идеологически эту важную проблему. Да? Никто не назначает президента России. Президента России избирает народ Российской Федерации. А выдвигается от команды популярный кандидат. Это вы знаете, как вот если от либеральной демократической партии Японии, там же никто не назначает премьер-министра, да, Японии. Его выдвигают от либерально-демократической партии.
Ну, потому что если партия победила.
Либерально-демократическая партия, так она все время побеждает. Или как, знаете, вот были там, я не знаю, итальянская христианская демократическая партия тоже была у власти 50 лет. Да? И кто же назначали, что ли, премьер-министра Италии? Ничего подобного. Его выбирали из итальянской христианской демократической партии. Но поскольку всем было известно...
Это подмена.
Нет, это не подмена.
Мы говорим о всенародно избираемом главе государства. Это с итальянским премьер-министром сравнить нельзя. Там выбирают партию, а потом партия выбирает премьер-министра. Но утверждает ее парламент. Это немножко другое.
Мы можем говорить о Франции, понимаете?
Да. Парламентские республики так построены. Я вам более того скажу,
взять Соединенные Штаты Америки. Было ясно, что демократы побеждают. Было ясно, что кто побеждает в демократической праймерис, да, тот будет президентом.
Было ясно, что
республиканец проиграет. Это просто после наследия Буша было невозможно это делать. И поэтому если политика поддерживается большинством населения, политика Путина-Медведева, да, команда этой, тогда действительно кандидат этой партии становится. Но если пойдет все плохо, тогда, извините, других людей изберут. Сейчас одну фразу закончу. И я тоже еще не могу сказать. Я, знаете, есть некоторые все-таки еще не искусственность нашего разговора. Почему? Потому что до выборов еще 2 года. Сейчас они не имеют значения. Они даже для бюрократов, туда себя перебегающих между кланами, тоже не имеют значения, потому что сохраняется единство. Я вот не согласен, что там какие-то отдельные...
Сохраняется единство. Трещин нет.
Единство.
Двух команд не формируется.
Конечно, нет. Нет двух команд. Не формируется.
Значит, Путин будет президент.
Есть, так сказать, общая команда, в рамках которой есть аппаратные разборки, не всегда. Они даже при Путине президенте то же самое были всевозможные аппаратные разборки между кланами. Это норма функционирования любой бюрократической большой структуры. Даже не только бюрократические, просто, скажем, любой большой структуры, какой-нибудь гипермаркет, там тоже есть наверняка разные группировки, которые борются друг с другом за влияние на генеральное менеджмента. Поэтому, коллеги, мне кажется, есть большая мудрость в том, что сказали в данном случае Путин и Медведев оба сказали.
Мы преклоняемся перед этой мудростью, но тем не менее мы можем поспорить об этом.
Хорошо, не мудрость, да?
Рациональное зерно.
Мы можем сказать,
как обстоят дела на самом деле. Они нам расскажут все, что угодно.
Сейчас выборы, будущие через 2 года, не имеют значения.
Дайте Ольге сказать. Изменилась ситуация. Вот Ольга считает, что изменилось.
Мы говорили, что вот при Путине было в начале, там страна разваливалась или не разваливалась. Сейчас ситуация, знаете, в чем изменилась? В том, что сейчас необходимо для того, чтобы быть политическим тяжеловесом и побеждать на выборах, иметь свою партию. Вот роль партии просто колоссально возросла. Вы знаете, что кадровые резервы, назначения кадровые теперь проходят через партийную систему. Вы же это в Думе принимали, эти законы. Все губернаторы инициируются победившей партией на выборах. Местная власть также формируется. То есть с самого верха до самого низа кадровые решения в руках правящей партии. Нету у Медведева пока партии. Может быть, за эти 2 года он успеет ее создать или возглавить.
У Путина и Медведева есть партия. Это партия «Единая Россия».
Вы уверены, что это так?
Ну, конечно.
А я вот не уверена.
Кто выдвинул Путина? Медведева?
Да, это,
Медведев,
конечно, безусловно.
4 партии. Да. Выдвинула и «Справедливая Россия», и «Демократическая партия», и «Гражданская сила».
Но кто обеспечил главную избирательную кампанию в пользу Медведева?
Социологические исследования населения... Простого населения показывают, что люди считают «Единую Россию» партией Путина. А у Медведева они вообще не видят никакой поддержки. То есть Медведев только потому, что плюс Путин. Если Медведев на минуточку останется один, он окажется в вакууме. Не сформировано у него ни групп поддержки, ни своей партии нет. На чем будет опираться?
Почему он окажется один-то? Если он окажется один, то да, в вакууме. Почему он окажется один-то? Медведев останется частью этой общей команды, которая была действительно сформирована Путина, одним из виднейших деятелей, который участвовал в формировании.
Если он, конечно, команда его выдвинет.
Эта команда, так сказать, является руководством Единой России, тоже является частью этой команды.
Только это, отцом этой команды команды был Путин.
Безусловно.
Путин создал это государство, эту политическую систему и эту команду. Он ее создал. И надо спросить еще у этих людей, а хотят ли они поменять человека по имени Путин на человека по имени Медведев?
Через
в качестве своего
года,
начальника, в качестве своего
руководителя. А в чем вы считаете принципиальная разница, Ольга? Вот принципиальная разница. Вот была такая, вот предложили, да, народ избрал, все замечательно, избрали Медведева. Путин стал председателем правительства. В 2012 году. Разве не может быть такого же? Почему? Чем это тревожно? Нормальная ситуация в такой конструкции власти.
Знаете, вот такой момент, на который я хочу все-таки обратить внимание.
Если отрешиться от ритуала.
Если бы Путин не хотел возвращаться назад, то он бы институционализировал те преимущества, которые он получил как премьер-министр. Например, отменились бы звездочки в законе о правительстве и силовиками стал бы управлять опять премьер-министр. Этого не происходит, хотя де-факто это так. И другие вещи. То есть... Если бы он хотел там остаться, то он бы все эти вещи закрепил законодательно. Он вполне мог бы стать не просто премьером, а премьером, лидером правящей партии, партии большинства. И тогда его легитимность.
То есть тяжесть власти бы уже институционально, спасибо, институционально, она бы переезжала в Белый дом.
Она бы не зависела от того, друзья, премьер-министр, президент или враги, хорошо они друг к другу относятся, а завтра они поругались. Это было бы закреплено просто в законах, и неважно, какие фамилии бы носили эти люди.
Сейчас это бы вам дало сигнал, что Путин не собирается возвращаться.
Да, конечно, и вполне могло бы быть следующее, что тогда... небольшие изменения в Конституции по поводу усложнения процедуры отставки, тогда премьер-министр перестал бы быть чиновником простым, а его назначение было бы автоматически таким, что вот победила партия на выборах, и ее лидер становится автоматически главой правительства,
если
как
Путин
это во многих европейских странах.
Если Путин возвращается, предположим, вот не случается там 12 подвигов Медведева, если даже исходя из того, что...
12 не надо, достаточно...
Ну ладно, ну хорошее число, ну 12, если подвигов, то 12. Вот. Не случается 12 подвигов, приходит в той же команде, предположим, да? Если мы рассмотрим ту же команду, приходит Владимир Владимирович Путин в Кремль снова, становится президентом. Но это когда папа женится, куда мама денется. Вот будет ли рокировка? Как вам кажется? Я понимаю, что мудрое решение не позволяет нам говорить еще рано и так далее. А все-таки как кажется?
У нас всегда сначала рано, а потом поздно. Знаете,
да.
Когда уже
как
вот
кажется?
Ситуация назрела,
вот,
поздно.
Ольга, как вам кажется? Вот Путин возвращается. Но ведь Медведев не такая фигура, не с таким багажом, не с таким запасом и не с такой экономической даже или менеджерской харизмой, которой обладал Путин перед тем, как стал председателем правительства. Здесь
они, конечно,
что-то совсем
разные
другое.
Люди, совершенно разные люди.
Не работает тандем.
Но я считаю, что у Медведева буквально нет пути другого, чтобы быть влиятельной, мощной фигурой на многие годы вперед, кроме как выпистывать свою партию и выпистывать своих сторонников.
И дальше что? Они пойдут друг
организовать
друг против
как-то.
Друга?
У него должна быть своя команда и должны быть свои сторонники. Нет лидера без сторонников. Это нонсенс. Не бывает иначе.
Не подбрасывайте. Значит, мне кажется, другой сценарий реализуется, и более позитивный с точки зрения большинства избирателей. Не колется команда, не дробится, чтобы сцепиться в схватке друг с другом вместо того, чтобы работать на сторону. Сохраняется единство команды, и если произойдут какие-то изменения в рамках ее, даже на самых высших, так сказать, этажах, да, тем не менее, это единство команда сохранится, потому что у них примерно одинаковое понимание о том, какова должна быть политика.
Ну,
не забывайте
дай Бог,
о том, что
так.
Все эти люди участвовали в формировании вот этого нового путинского курса,
да,
в его реализации, и будет продолжать. Если изменится какой-то позиции между различными членами этого команды, да, это будет иметь значение для конкретных там нескольких личностей. Да.
А знаете,
но
в какой момент изменится?
Для развития страны в целом
да,
нет.
Я двумя руками за то, что вы говорите. Замечательно, если так получится. Но опасность какая есть? В тот момент, когда люди понимают, что Путин не идет на выборы 2012 года, он становится мгновенно просто пенсионером политическим. Понимаете? Потому что ясно, что человеку в 60 лет уже не будет он еще ждать 6-летний срок, чтобы потом еще раз начинать что-то. И это будет его медленное угасание,
да,
как политического
будет,
лидера.
Да?
Конечно,
теперь
да.
Ведь у нас 6-летний срок, да?
Это будет его угасание. То есть люди массово от него начнут переходить. Если бы не
даже если он остается председателем правительства,
да,
бодрый, энергичный,
да,
и так далее. Да?
Да.
То есть...
Ставка на него уже не нужна будет.
Вот в чем я, кстати, вам с вами согласился бы, да, в том, что не забегая, так сказать, вперед, не решая все вот эти вещи, тем не менее обсуждать общество должно, да, не должно быть табуированных тем каких-то, да, мы должны обсуждать для того, чтобы в том числе иметь представление о возможных каких-то сложных ситуациях,
да,
так сказать, там, так далее. Мы должны примерно представлять, в каких направлениях может развиваться ситуация. Мы, общество, народ Российской Федерации, да, должны владеть судьбой России, да, и мы должны обсуждать вот эти вещи, так сказать, для того, чтобы быть подготовлен к возможным неожиданностям, осмысливать возможность неожиданностей. Вот я лично при этом сейчас от неожиданностей таких не вижу. Я, честно говоря, не вижу риска ни в том, что Медведев пойдет на второй срок, ни в том, что Путин, так сказать, после перерыва вернется на пост
президента. А как вы представляете, как они договариваются? Медведев все-таки за 4 года становится... А если не становится, что выбирали, самостоятельным, серьезным и политиком со своими амбициями? Или это так? Извините, партия приказала, я теперь пойду в управдомы, потому что это тоже очень важно для Российской Федерации. Так не бывает.
Вы знаете, извините меня, члены единой команды, если у них есть командный дух, они всегда договариваются. И на самом деле примеров таких в истории десятки, сотни, да, когда мы не знаем, как происходят эти переговоры, так сказать, сложные.
А например, хоть один пример.
Значит, ну...
В некоторых скандинавских странах существует такой вот тип двоевластия.
Ага.
То есть премьер и...
Скандинавские страны, да.
Да, вот там премьер-министр, извините, они
Индия,
практически
Индия,
равны.
Да? Между прочим, да, Сони Ганди, да, без сомнения, так сказать, лидер партии, но не являющийся премьер-министром, между прочим, да, поскольку она не родилась индийкой, она считает, что это неправильно, чтобы она была премьер-министром, и в рамках команды это было решено, что премьер-министром, то есть главой государства, будет другой человек, но команда...
России. Понимаете, у нас на самом деле вот это разделение властей, которое сейчас существует на Кремле,
самодержавная Россия была 100 лет назад, Оля,
да
она уже давно не самодержавная.
Нет, оно сохраняется. У нас
при Сталине даже это было не самодержавие, а тирания, да?
Нет,
понимаете? Вы понимаете разницу между самодержавием и тиранией? При самодержавии лидер становится единым, потому что все признают то, что во главе страны должен быть стать один человек. При тирании этот человек скорее позицию номер один просто потому, что он подавляет всех остальных. У нас самодержавие уже нет 100 лет.
Другое слово применю. Моноцентрическое государство. Это государство с одним центром власти. Вот сейчас речь идет о том, что у нас будет два центра власти на многие годы. И для нас это чревато, потому что тогда вот наше моноцентрическое государство, которое в одни годы называлось самодержавием, в другом тиранией советской, там еще как угодно это называется.
А Британия не моноцентрическое государство?
Нет.
Там правительство, которое состоит из депутатов
властей,
парламенте.
Да,
там нет разделения властей.
Но там есть мощное разделение на две партии. И за эти
власть принадлежит одной партии.
Аристократия.
Вот была Маргарет Тэтчер. Да какая аристократия? 12 лет, так сказать, 12 лет одна и та же партия была у власти. Это что, не моноцентричная власть?
Ну, 12 лет одна,
мне кажется, проблема
лет другая.
Скорее, знаете, Оля, мне кажется, проблема вот в чем эффективность системы, да, в том, что существует как бы достаточно высокая открытость, да, решение принимается во многом институционально, плюс существует достаточно серьезный внешний контроль, в том числе контроль со стороны сильной оппозиции и контроль со стороны независимых СМИ. Создать вот такую систему контроля над властью.
Россия и Великобритания — это антиподы. Просто невозможно даже их сравнивать абсолютно. У нас, если эта система сохранится в дальнейшем для демократии, это замечательно. Это развитие демократического процесса, действительно. Но для наших устоев российских это гибель. Это гибель старого российского государства, на самом деле. Разрушение вот этой вот иерархии, этой пирамиды гигантской власти.
Ведь
с одним
не может быть две верхушки.
Вы знаете, с этим я согласился бы, да, обеспечение единства власти в огромной, так сказать, и очень плюральной страной. Знаете, есть такой термин, который говорит о том, что просто по факту разные конфессии, разные этнические группы, очень большое разделение между различными регионами, социальные группы, кстати сказать, очень серьезные, как мы знаем, огромная дистанция между ними. И в этой ситуации обеспечение единства государственной власти действительно является исключительно важным фактором. И в этом деле символизирующее это единство, личность президента, всенародно избираемого, оказывается в этом смысле важнейшим государственным политическим институтом.
Да, конечно, но сейчас тандем – это постепенное размывание вот этого.
Да, чтобы не повторяться, здесь, чтобы не повторяться, потому что вот уже позиции нам достаточно понятны. Я бы хотел проголосовать и продолжить разговор, очень важный. Здесь есть еще нюансы. Я сейчас объявлю голосование. Как вы считаете, Медведев пойдет ли на второй срок от команды или сам, приобретя силу, совершив свои подвиги, пойдет ли Медведев на второй срок или вернется Владимир Путин? Сейчас я запущу это голосование. И мы с вами несколько нюансов обсудим обязательно. Итак, если вы считаете, что Дмитрий Медведев пойдет на свой второй президентский срок и будет 6 лет еще президентом, если его выберут, тогда звоните 660-06-64. Если вернется Путин, как считает Ольга Крыштановская, используя свой последний шанс оказаться на вершине в бодром возрасте, тогда 660-06-65. Мы начинаем наше голосование, которое продлится 2 минуты.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну так вот, я повторяю вопрос, как вы считаете, пойдет ли Медведев на второй срок с помощью команды или самовыдвиженцем, потому что он почувствует, что он в силах это сделать и действительно возьмет в свои руки рычаги, тогда 660-06-64, вернется Путин, 660-06-65. Вот наивный человек Вадим из Далласа спрашивает, а возможно ли праймерис между Путиным и Медведевым, чтобы мы понимали, кого
вот
от правящей партии. Понятно, если они представляют одну и ту же силу, предположим, как и говорит Сергей Марков. Почему публично они не могут обменяться мнениями, например?
Вы знаете, это очень исключительно важный, так сказать, вопрос, да, он на самом деле, дело в том, что праймерис, оно способствует разделению на фракции, да, и наш вообще вот этот диалог по этому вопросу, да, он, мне кажется, абсолютно неправильно, да, его как бы вести в формате, подчеркивающем вот это разделение на фракции, выделяющие там людей Путина, Медведева и так далее. Он должен идти сугубо в смысле, так сказать, обсуждения возможных вариантов будущего развития для того, чтобы общество и политическая элита были готовы к тем возможным рискам, которые несут в себе различные варианты развития ситуации. Вот быть готовым к будущему, а не раскалывать настоящее. Вот в чем как бы главный смысл. А праймерис здесь с точки зрения работы. Хотя своеобразный праймерис будет, это будет
это как
социология.
Будет? Будет еще. А как вы себе представляете? Мы договоримся, сказал один и сказал другой. Но мы там подумаем, договоримся.
То есть имеется в виду, что они вряд ли пойдут на выборы оба?
Нет, ну это понятно.
Вот, то есть кто-то один, они договорятся, кто из них?
Значит, они договорятся, а потом они выйдут вот у этих самых аналогичиков, да, своих с гербом, и скажут нам, и объяснят нам, почему...
Нет, ничего объяснять не
другой.
Будут.
Нет, ну объяснят как-то.
Сказать. Зачем?
Мы просто решили, что
один,
пойдет оба, Дмитрий Анатольевич.
Нет, один понимаю. Выдвинется, а другой не выдвинется.
Даже вот не так, что один выйдет и скажет, я выдвигаюсь, там так далее. Будет партия,
партия
Единая Россия,
выдвинет,
сказать,
одного,
съезде,
но не
выдвинет и так далее. Все произойдет по закону, в институциональных нормах, так сказать, без элементов шоу, понимаете? Mm-hmm. Поверьте мне, это, я думаю, что не будет в рамках, так сказать, телевизионного или радийного
спасибо.
Шоу.
Спасибо. Телевизионное радийное шоу будет другое шоу. Они договорятся, скажут об этом партии, и партия скажет, кто теперь кандидат.
Да, именно так.
Да, это что? Это нормальная, законная форма.
Нет, вы знаете,
это не медийно.
Если бы произошло такое чудо, и на выборах население, не праймерис партии, а население страны имело бы возможность проголосовать за Медведева или за Путина, вот я бы сказала, что с этого момента в России началась демократия, реальная демократия. Пока мы видим только ее фрагменты.
Вот Сергей говорит, что это раскол страны.
Вы знаете, это раскол команды. Это еще не раскол страны, конечно. Это раскол команды. А какой смысл команде, которая окупается огромной популярностью, которая реализует политику, пользующуюся поддержкой населения, достаточно успешную, какой смысл и этой команде раскалывать сама себя? Это абсурдное решение, на которое люди в здравом уме, конечно,
выбирать,
никогда не пойдут.
Но президента, это вот как вы говорите, мы же будем, все-таки мы физически пойдем, возьмем бюллетени, там, ответим,
да, и, мы пойдем. И пойдем. Я буду голосовать, Сергей, за команду Путина-Медведева,
кем бы она ни была, них будет, кем будет, она ни была,
нет, представлена. Если у нас успеха будет, Путин, вы будете голосовать против. Это будет нормальный демократический наш выбор.
Да. Не надо говорить демократический выбор, это название другой партии было. Так вот...
Демократия – это не название партии, демократия – это характеристика российского государственного политического строя.
Так вот, у нас произошло голосование абсолютно недемократичное, и потому что оно не подвергается никаким, не соответствует никаким социологическим критериям, тем не менее. Две минуты голосовали. То, что Медведев останется, пойдет на второй срок, считает 25%. 74, 25,1. 74,9 считают, что будет Путин, вернется Путин. Ну вот как вы можете оценить? 75% считают.
Глаз народа. Я думаю, что...
В какой-то степени.
Нет, конечно, общественное мнение, оно инерционно. Люди иногда отстают. Придумана уже новая какая-то схема, новый сценарий, а люди еще по-старому это оценивают. Но пока в обществе витает все-таки вот этот дух. То, что Путин наш национальный лидер. То, что Путин вернется. То, что за Медведева... Мы проголосовали, он неплохой президент, надо сказать.
То есть вы считаете, что это предварительно, такая некая интермедия в команде, а настоящая власть это все-таки Путин?
Пока люди считают, что это так.
Ну, а минуту тогда Сергею Маркову.
В России существует единство государственной власти, поэтому в России, так сказать, пост президента и премьера, он находится в рамках этого единства государственной власти, и их не, я бы не считал правильным их как-то разделять и противопоставлять друг другу. Как бы есть различные такие, ну что ли, единицы, что ли, объединенной власти, там, президент, премьер, национальный лидер. В свое время национальный лидер совпадал с постом, так сказать, в одном лице, объединял пост президента и пост национального лидера. Потом, так сказать, сейчас президент с наибольшей властью по Конституции, но вот этот авторитет национального лидера, он остался уже Путину, он никуда не улетучился, это его нельзя передать, да, поэтому значительно больше власти в реальности у премьера, поскольку у него вот этот есть общественный капитал, общественного доверия вот достаточно высокий. И вот это голосование в какой-то мере, это социальный запрос Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич, модернизация, мы просим проводить модернизацию.
По чтобы за вас тоже было 75%, в сумме 150%. Хорошо, шутка. Это была программа «Клинич». Сергей Марков, Ольга Крыштановская. Спасибо большое.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинич».